Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, ми розпочинаємо передачу «Точка відліку». І я вітаю сьогодні на прямому включенні з нами пана Олександра Доброєра, теолога, соціолога, журналіста, директора Європейського інституту соціальних комунікацій. Вітаємо вас, пане Олександре, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу, добрий вечір.
Дорогі друзі, сьогодні ми будемо говорити на тему, яка, звичайно, є важливою, яка, звичайно, вписується в контекст розмови церковної, релігійної. Сьогодні ми будемо говорити про протестантизм. Ми будемо говорити про дату, яку ми відзначаємо, християни, в своїй пам'яті, а можливо навіть святкуємо. Отож, в 1517 році, 31 жовтня, Мартін Лютер, католицький теолог, професор, монах, він прибив на воротах в університеті 95 тез, в яких він звинувачував папу римського, звинувачував церкву в тому, що йому видавалося неправильним. Ось, власне, про це ми будемо говорити. Чи варто цю дату, яка стала днем народженням протестантських спільнот, називати святом, відзначати, святкувати, чи радше просто відзначати такою пам'яттю? Як ви вважаєте ви, пане Олександре? І, до речі, це запитання я також ставлю нашим слухачам, запрошуючи телефонувати і приймати участь в нашій розмові. Перепрошую, пане Олександре, прошу вас.
Да. Спасибо за вопрос, спасибо за дуже важливе введення. Хочу, Олексій, сразу сказати, що вопрос о том, что Лютер прибил свои 95 тезисов к дверям церкви в Виттенберге и публично огласил свои 95 тезисов, сегодня оспаривается современными историками, которые говорят о том, что на самом деле он сначала пытался избежать публичного скандала церковного и направил свои тезисы к епископам, не получив ответа от них. Он, вдохновляемый или по совету некоторых богословов, решил все-таки опубликовать эти тезисы публично. То есть Лютер не шел на конфронтацию первоначально, он вел себя, как пристало в то время, ученым богословом, он обратился непосредственно к церковному священноначалию. Кроме того, эти 95 тезисов, большинство из них, подавляющее большинство из них, в принципе, содержат идеи, которые созвучны католической церкви, и сегодня это католические историки и богословы признают. И, в принципе, он достаточно вежливо обращается к папе в этих тезисах. Какой урок мы из этого можем вынести? Мы можем вынести урок в том, что в церкви должен существовать диалог. И, безусловно, одно из таких первых позитивных влияний Лютера на католическую церковь — это то, что церковь стала реформироваться, изменяться и стала медленно разворачиваться в сторону диалога с теми, кто внутри нее имеет некие такие напряженные конфронтаційні взгляди на деякі аспекти церковного учення.
Але все ж таки, повертаючись до головного запитання, це свято, річниця, ось, чи це розкол? І нам варто оплакувати цей розкол, а не святкувати це?
Ну, видите ли, ми, звісно, вспоминаємо це як неку дату, ми це не празднуємо. Це праздник для церкви євангелічної, лютеранської традиції, для реформатів, потому что, безусловно, Лютер совершил некий тектонический сдвиг в жизни церкви. То есть фактически Лютер изменил полностью понимание того, что есть сегодня церковь. В этом его своеобразный религиозный гений. Но поскольку в результате это привело к расколу, раскол нас не может радовать, и мы эту дату не можем праздновать как праздник. С другой стороны, именно символически к этой дате привязано подписание нескольких очень важных документов между лютеранской и католической церквями, в частности, согласование декларации об оправдании, которая была подписана в 1999 году, также 31 октября, то есть это канун Дня всех святых, день, когда по преданию Лютер опубликовал свои 95 тезисов, И в этом смысле мы можем праздновать эту дату как праздник церковного примирения, если мы принимаем во внимание именно декларацию об оправдании.
Я наголошую нашим слухачам, що триває передача «Точка відліку», і в цій передачі ми говоримо про реформацію. Саме в ці дні, 31 жовтня 1517 року, Мартін Лютер висловив публічно свої думки, критичні думки щодо папи, щодо церкви, виразивши це 95 тезами. І ми говоримо, це свято, яке варто відзначати, чи це розкол, який варто оплакувати. До речі, пане Олександре, я нагадую, що сьогодні з нами є пан Олександр Деброєр, теолог, соціолог, журналіст, директор Європейського інституту соціальних комунікацій. Щодо першого елементу представлення теолог, то наголошую також, що пан Олександр є католицьким теологом, і тому мені особисто досить дивно і несподівано чути від вас, пане Олександре, ось такі звороти, як богословський геній Мартіна Лютера, як те, що це багато чого внесло в церкву. І, власне, з огляду на це несподіванку, на цю неочікуваність, можете трошечки розтлумачити свою позицію з цього питання?
Да, конечно, я понимаю, что вас могло смутить, Алексей. Когда я говорю о религиозном гении, то, безусловно, я говорю о некой религиозной чувствительности Мартина Лютера. Ведь в чем заключается суть реформации? Суть реформации, краеугольный камень реформации, это учение об оправдании. Мой учитель, наставник, многолетний участник диалога между Лютеранской и Католической церквями, Международной богословской комиссии, который был назначен туда Ватиканом, профессор Целестин Наперковский, говорил, что учение об оправдании – это китайская стена, которая разделила фактически церковь и народы Европы на долгие-долгие столетия.
Ви знаєте, цікаво, що ця, перепрошую, ця дефініція, китайська стіна, вона була пристосована цивілізованим Китаєм для того, щоб відділитися від варварів. Чи має ось цей термін такі конотації?
Я думаю, що професор Надраковський так це не восприймав. Но суть, в чем суть? Ведь Лютер задавался на протяжении многих лет вопросом, где я найду Бога милующего? Где я найду Бога милующего? И его учение об оправдании фактически своими корнями восходит к учению Августина. Вспомним, что Лютер был монахом-августианцем. И вот то осознание того, что мы спасаемся не своими делами, а то, что нас спасает Бог, и Бог является инициатором спасения человека, вот как бы перенесение акцента на эту составляющую богословия, безусловно, чрезвычайно важно и полезно для церкви. Когда мы говорим о людях такого формата, как Лютер, мы, безусловно, должны понимать, что здесь нет однозначно белого и черного, да, что то, что совершил Лютер, приведя к расколу, за которым последовали и войны, мы знаем, в Германии крестьянские войны, и войны между государствами, и было пролито много крови, и это привело к церковному разделению, мы не можем этого праздновать. Это негативные последствия. Но то, что Лютер почувствовал вот эту сердцевину христианства, как и религии, где Бог выходит навстречу человеку, Бог спасает человека, вот это, мне кажется, чрезвычайно важным. И именно в этом контексте, с этой поправкой, с этой оговоркой, я говорю о некой пользе для католической церкви реформы Лютера. Я могу сказать и о других последствиях реформы Лютера, например, вследствие, то есть всякое движение вызывает движение в обратную сторону, сопротивление. Мы знаем, что после реформации возникла контрреформация. А вследствие контрреформации церковь, наконец, сумела собрать собор. Это был Тридентский собор, а до этого времени много столетий соборы не собирались. После Тридентского собора произошло реформирование очень многих аспектов церковной жизни, в частности, можно назвать, возникли такой элемент церковной жизни, как семинарии. семинарии не существовало до Тридента. Юноши, которые желали принять священство, они обучались просто при своем епископе. В то же время, после, в ответ на реформацию, католическая церковь начала каким-то более структурированным образом готовиться к этой контрреформации и отвечала, в частности, в сфере образования, очень много сдвигов было.
Чи можемо ми говорити, що по сьогоднішній день ми відчуваємо, як хвилі ось цього каменя, кинутого в воду, тих виступів Мартіна Лютера і тих ідей, які прозвучали ще на початку 16-го сторіччя? Що в нашій католицькій церкві сьогодні є відлунням його думок і його ідей?
Ви знаєте, я думаю, що сьогоднішнє католическое богословие, якщо ми говоримо о богословии, оно обращается именно к вот этой диалектике оправдания верой и оправданием делами. В декларации в согласовательном этом документе, декларации об оправдании, говорится о том, что мы, что человек спасается верой, которая вдохновляет его на добрые дела. Кроме того, я думаю, что то, что мы имеем вследствие реформации, несомненно, в нашей католической церкви, это глубокое возвращение к истокам нашей веры, к более внимательному, глубокому изучению Священного Писания. Все богословие Лютера максимально библейски сосредоточено на Библии, на Священном Писании. И разворот католической церкви именно от схоластического богословия к изучению Священного Писания, а мы знаем, что в 20 веке здесь католической церкви действительно есть чем похвастаться. У нас достаточно много выдающихся библеистов в католической церкви. Это, несомненно, само вообще учение о таинствах, об экклезиологии, оно неким образом, конечно, это не непосредственное влияние Лютера, но так как вы совершенно метко сказали, что это круги, которые расходятся, брошенные тем камнем, который бросил Лютер.
Але дуже цікаво виходить розмова двох католиків, одного журналіста і іншого теолога, про те, яким чудовим був Лютер. Я хочу в після телефонного дзвінка, після ремарки наших слухачів, говорити...
Так, я хочу, Олексій, не чудовим, він не був чи... Я повторяю, ми не можемо його канонізувати.
Ось про це, власне, ми поговоримо, чи варто його канонізувати. А поки що запитання. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас в ефірі.
Навіки слава Богу.
Пані Оксана, впізнав вас.
Дякую. Я знаю, і ви знаєте з Святого Письма, що коли ми згадуємо ім'я Ісуса Христа, тоді злі духи тікають. Я просила теолога католицького називати речі своїми іменами, тобто Бога Ісусом Христом. Це перше. Друге, коли вас слухаю, в мене складається враження, що те, що каже католицька Вселенська Церква про категоричність самої особи Ісуса Христа, у вас відсутні. Скажіть, будь ласка, чи відвідуєте ви Ротарі та Лайнос-клуби? Дякую.
Перепрошую, не зрозумів останнє.
Є такі клуби для багатих, вишуканих осіб.
Дякуємо. Пане Олександре, якщо ви зрозуміли, прошу.
Я не зовсім зрозумів. Тобто, принадлежу ли я к Ротарі клуб? Безусловно, нет. Что касается того,
визначення что... Ісуса Господом і Господа Ісусом, Спасителя. Звичайно.
Да, то есть в этом, конечно, однозначно, в этом наша вера на том стоим и не можем иначе. Что касательно позиции относительно самого Лютера, мы просто должны понимать, что мы его не канонизируем. Мы не можем канонизировать человека, который внес в церковь раскол. Это был, безусловно, раскол. И то есть мы должны сказать это четко и однозначно. Любой раскол, то есть в чем заключается проблема Лютера? Проблема Лютера, как сказал один из католических богословов, епископ Альфонс Носель, который много лет изучал богословие Лютера, в статье, приуроченной к 500-летию его рождения, он, в частности, говорит о том, что он завершает эту... Она существует на русском языке, ее можно найти в социальных сетях, в интернете. Носов говорит, что Лютер хотел реформ, а в результате пришел к реформации. И здесь, безусловно, вот момент отсутствия смирения. Знаете, часто сравнивают Лютера и святого Франциска Ассизского. Ведь и тот, и другой привнес в церковь реформу. Только позиция Франциска была кардинально противоположной позиции Лютера. Лютер действовал во многом по человеческим меркам. То есть он видел некую несправедливость и хотел сам как человек ее исправить. В какой-то момент Лютер сам ужаснулся тому, что он сделал. Когда начались крестьянские войны, он ужаснулся. Это абсолютно точно засвидетельствовано историками. В то время как мы знаем, что святой Франциск Ассизский, который встретил тоже много несправедливости в жизни церкви, вел себя совершенно иначе, как Божий бедняк, смирившись. И можно сказать, что на тот момент, когда действовал сам Франциск, он как будто бы не достиг больших результатов, в том смысле, что он там ничего не изменил в Риме, который не исповедовал бедность, скажем так, в тот период. Но то, что францисканское движение распространилось по всему миру, что сегодня францисканский орден один из крупнейших, наверное, пожалуй, крупнейший орден католической церкви, что идеалы святого Франциска захватывают и вдохновляют тысячи и тысячи людей, свидетельствует о том, что именно такой путь, безусловно, важен, когда мы говорим о таких тонких вещах, как реформирование церкви. Смирение, послушание, отсутствие спешки – это добродетели христианина.
Маємо ще запитання. Добрий вечір, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Валентина, я хотіла спитати, але ж от ви розказуєте про Лютера, пан Олександр, але ж протестанти ж вони не приймають причастя, правда ж?
Правильно, абсолютно.
Ну, то де ж він, а як же може Бог спасти, а Бог сказав, що в 6 главі від святого Іоанна ж сказав, що хто приймає моє тіло і кров, той спасеться. То вже, ну, не, я думаю, що канонізувати його якось не...
Ми про це навіть і не говоримо. Шановна наша дозвонювачка, щодо причастя, була дискусія в житті Лютера з цього приводу. Пане Олександре, прошу.
Ну, безусловно, что вот в том-то заключается вот тот тектонический сдвиг, который совершил Лютер, что он абсолютно внес иное понимание того, что есть церковь, что есть таинство, как это следует понимать. И в этом смысле мир протестантства абсолютно отличается от мира православной и католической церкви. И это составляет трудность на пути поиска некоего единства. Безусловно, мы в том понимании, в котором существует причастие у нас, в лютеранских церквях не существует, поэтому у нас не может быть причастия с этими церквями. Но некое движение навстречу друг другу, безусловно, оно присутствует. И базовая такая доктрина протестантского мира, что спасает только Христос. И мы говорим о том, что спасает Бог, что у Бога есть какие-то свои пути, которыми Он ведет. Ведь что нам нужно понимать? Нас, католиков, Бог призвал к спасению в нашей церкви. И мы призваны держаться того, чему нас церковь научает. У нас есть учение о таинствах, об исповеди, о причастии. И мы погрешим против совести, если мы будем говорить, что это не нужно для спасения. Вся то, о чем я говорю, ведь оно же, я не говорю о таинствах, это вопрос, который остается за пределами нашей беседы, да, мы можем себе предполагать, как Бог будет спасать этих людей, или как Он будет спасать людей неверующих, но справедливых, действующих по своей совести, этого мы знать не можем. Мы знаем только, что действительно там нет таинств, как мы их понимаем. И поэтому католическая церковь в декларации об экуменизме 2-го Ватиканского собора называет эти церкви не церквями, в подлинном
смысле, а спільнотами,
а церковными общинами, которые имеют некоторые элементы церковной жизни. В частности, говорят соборные отцы, великое почитание и любовь священного писания, вот, которое стоит в центре жизни всякого, каждого протестанта. Вот. И здесь наша слушательница очень четко это отметила в своем вопросе, безусловно. Мы говорим о том, что это церковные общины, имеющие некоторые элементы с точки зрения Второго Ватиканского собора, который для нас является католиков нормативным, это элементы церковных общин.
І доповнюючи це запитання і відповідь, наголошуємо, що катехізм католицької церкви говорить, що повнота засобів спасіння є в католицькій церкві. Натомість засоби для спасіння є в інших християнських спільнотах, які визнають той самий символ віри, що визнаємо і ми. Маємо ще запитання, думаю, останнє в цій передачі. Прошу, вітаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Як вас звати? Представтесь.
Але мені звуть. Я не знаю, ясно, що так докладно, але як говориться в Слові Божому, що не від Бога воно пропаде, а ми бачимо, яка це сама до грех католиків Бог мене привів. А не пропаде те, що від Бога. І от там їх мільярд може вже, що Господь, що церква говорить, що вона не помильна. Хіба, значить, Бога є тільки от Слово Боже, і на тому стій, а от зараз Господь хоче щось допомогти, і через когось Він це хоче вплинути на церкву, а значить ми його не слухаємо, церкву його не слухаємо, і так все знаємо, так виходить.
Дякуємо за ваші репліки, за ваші коментарі. Пане Олександре, і вже завершуючи передачу, додаючи свою репліку до запитання, коментаря нашої слухачки, хочу знову поставити ось цю виделку, але або-або. Лютер – це людина, яка ось в такій драмі свого життя, десь їй не вистачило смирення, десь гордість перейшла межу, десь так склалися обставини, його ідеї по-інакшому страктували, і, в принципі, це трагедія його життя. З однієї сторони, чи власне, ось те, що є від людей, воно розвалиться. І після реформації ми бачимо селянські війни, потім війни в Європах, потім протистояння, виражене в кривавих війнах католиків і протестантів на різних теренах, по-різному. І сьогодні ми маємо ось навіть такі спільноти протестантські, де висвячуються, наприклад, гомосексуалісти, де висвячуються жінки, де повністю вважається, що має бути переоцінене навіть те саме Святе Письмо, яке було на початку джерелом важливим. Прошу.
Ну, смотри, Алексей, это напоследок вы затронули очень сложный вопрос, очень трудно уместиться в несколько минут, тем не менее я постараюсь. Безусловно, такие примеры, о которых вы говорите, существуют. Мы должны понимать, что мир протестантский устроен иначе, чем православная церковь или католическая церковь. Лютеранство неоднозначно. Лютеранские церкви объединены во Всемирную Лютеранскую Федерацию, все церкви, входящие туда, автономны, и каждая сама регулирует свою жизнь. Церковь, немецкая, евангелическая, лютеранская церковь в Украине придерживается традиционных, ортодоксальных, я бы сказал, взглядов на священство женщин, то есть оно недопустимо. Эта церковь не признает рукоположение или там венчание гомосексуальных пар или людей с гомосексуальной наклонностью. То есть в этом смысле вот лютеранство, с которым мы встречаемся в Украине, оно абсолютно существует в тех же исповедуют те же ценности, что и католики, и православные. Те тенденции, о которых говорите вы, связаны с тем, что само зарождение, реформация – это гуманистическое движение. Движение, когда в центре был поставлен человек, его переживания. Как вы совершенно верно сказали, драма Лютера в этом заключалась, что он сделал чрезвычайный акцент на свои переживания, именно вот свои личные, и сделал их нормой церковной жизни. Вот в этом проблема. И человек не может быть нормой, человек сотворен Богом. норма является Бог. Тогда, когда мы человека ставим мерой всех вещей, вот тогда появляются в церкви, и не только в церкви, в обществе те проблемы, о которых вы говорите. Потому что мы говорим о том, что человек имеет право, он так чувствует, он переживает. Но мы всегда должны помнить, что человек в этом смысле, верное ли слово, но вторичен. Бог творец, человек сотворен. И Бог дает человеку закон, по которому он должен жить. Мы никогда не должны это выпускать из поля нашего зрения, чтобы не впасть именно в такие соблазнительные тенденции, которые вы назвали.
Дякую вам, пане Олександре. Нагадую нашим слухачам, що це був Олександр Доброєр, теолог, соціолог, журналіст, директор Європейського інституту соціальних комунікацій. Передача «Точка відліку» закінчується. Думайте і думайте в вірі католицької церкви. Залишайтеся з нами. Наступного разу буде цікава передача. З Богом!